2 глава с 1 стиха. Итак, говорит, я рассудил, то есть я решил сам себе не приходить к вам опять с огорчением. Это самое, почему, ну, и дальше он объясняет, ну, почему. Ибо если я огорчаю вас, то кто обрадует меня, если не тот, кто огорчен мною? То есть, как-то так вот, как это понять? Я вас обижаю, вы меня радуете или как? Или я вас огорчил с какой-то целью, да? Да, то есть он намекает на то, что говорит, я вас огорчил с какой-то целью. То есть не просто потому, что люблю огорчать или еще что-то такое, да, то есть поэтому. И дальше он пишет, это самое я писал вам, чтобы придя, не иметь огорчения от тех, о которых мне надлежало радоваться. То есть его вот это вот огорчение, оно для чего? И про что? Да, то есть, если, ну, чтобы понять, что, о чем здесь идет речь, давайте вспоминать первое его письмо, чем он там их огорчил. В чем он там прямо так вот их огорчил, огорчили, они прям сильно расстроились. Какие? Чего? Много прямо. Ладно. Дальше о прощении покаявшегося. Да какого покаявшегося? Кого он там прожил? Да, да. Вот у них была вот это такая беда, и не, ну, как сказать, не, а, я согласен, что это один из эпизодов, и там много было на самом деле, много вещей, которые он не, ну, как бы, которых он обличает. Потому что первое письмо, оно достаточно жесткое. В отношении обличения там, ну, и я знаю, что люди это, ну, крайне болезненно, все абсолютно, никогда не это, нет исключения. Любой человек, он крайне болезненный, крайне негативно воспринимает любое обличение в свой адрес. Вот малейшее самое, да, вот вы вот, ну, как бы сказать, там, казалось, ну, не глобальное, а что-нибудь такое. Вот вы скажите вот мужу, что он гвоздь криво прибил, да? Это самое. Или же скажите там жене, что вот ее суп не сильно сегодня вкусный. Это же, ну, мелочь, по сути дела, да, то есть, ну, но как это? А? Да, но это как болезненно воспринимается вообще. Я не говорю же про то, что если говорить о каких-то более серьезных вещах, что там, допустим, ваша. Нет, ну, прям косолапая, это уже. более серьезная вещь. Это обидно. Я не только косолапость, она как бы до времени, вечности пройдет. А если сказать человеку, что ты плохой христианин или что ты плохо служишь Богу, это вообще для многих очень вообще такие уже считаешь, что уже, как бы сказать, больше не братья во век. Поэтому на самом деле болезненно очень человек воспринимает любую критику, и потому Павел говорит, когда здесь говорит об огорчении, да, он говорит, конечно, о тех обличениях, которые он писал, да. Вот, я не знаю, какое было третье письмо, но второго, то, что мы имеем, оно достаточно. Но я думаю, что второе, вот третье, может быть, добавило еще в плане того, что обличение каких-то, потому что, как бы, видно, что диалог шел трудно у них. Коринфянами, да, то есть, скорее всего, они что-то им расписали, а потом он опять им что-то отписал, не как это сказать, нелицеприятное, и вот сейчас он пишет им уже вот это вот последнее, четвертое письмо, и похоже, что, в общем-то, он говорит, я рассудил все, больше вас уже, ну, как бы, огорчать не буду, говорит, я хочу прийти к вам уже без огорчения, но, говорит, единственное, тоже от вас зависит, да, почему, что от них зависит? Среагируете вы на это или нет? Да. В чем радость Павла? Как раз именно в этом. Вы, ну, среагируют они на это, на его обличение или не среагируют, или будут дальше отпираться. Да? Потому что, я так понимаю, Павел, ну, не скажет, да ладно, ну ладно, там, забыли, да, проехали. Типа, что писал, ну, жил с мачкой, ну и это самое, пускай живет, да, там это, или там, как бы там, судились друг с другом, ну и что, судитесь, что же делать уже. Или там, я не знаю, что там он еще говорил. Там.
Разделились.
А? делитесь, да, вы делитесь, там один полоз, другой полоз, ну, как бы сказать, ну, давайте разойдись по углам хотя бы, чтобы друг друга не видеть, и живите. Я думаю, что он бы этого не оставил в покое, то есть, в любом случае, он понимает, что, почему, потому что так не должно быть во Христе, да, и если он говорит об утешении, да, с их стороны, то их утешение может быть только каким? Только если они его послушают. Он говорит, в чем его радость, если вы меня послушаете, да? То есть, если вы сделаете то, что я вам говорил, на самом деле, среагируете на то, что я вам говорил, вот тогда, говорит, я буду радоваться, да? А в другом радоваться мне не получится. И огорчать вас придется еще раз. Вот. Поэтому он и пишет об этом. Говорит, в третьем стихе, это самое писал он, чтобы, придя, не иметь огорчения от тех, от которых мне надлежало радоваться. Когда Павел радуется? В посланиях, когда мы читаем в посланиях, когда Павел радуется? Когда люди послушны Богу, когда у них все хорошо с Господом, когда они правильно ведут себя, да, перед Господом, тогда Павел радуется, да. И примеров множество. Он говорит, я весьма обрадовался, услышав о вашей вере, да, я весьма обрадовался, услышав о том, как вы служите, да, я весьма обрадовался, когда узнал, что вы решили там собрать какие-то пожертвования для бедных Иерусалима. То есть и вот эти вот слов Павла, когда он говорит, я весьма обрадовался, да, то есть достаточно много можно найти в посланиях. И они относятся к конкретным случаям, когда что люди ведут себя, как подобает христианам, да? Вот. И он говорит, и потому он говорит, я не хочу огорчаться от тех, от которых бы надо мне радоваться. Ибо, говорит, я во всех вас уверен, что моя радость есть радость и для всех вас. Да? То есть, говорит, я уверен, что если вы правильно поступите, и я буду радоваться, то что? Не я один, да, не я один, вам тоже будет радостно от того, что вы сделали правильные вещи. Да? Потому что многим кажется, что радость только если я свое мнение отстаю. Да? А если твое мнение неправильное, ты его отстоишь, будет радостно тебе или нет? Вот даже как, у нас есть версии. Это самое. Я думаю, что человек так устроен Господом, да, что он не может быть радостным и не может быть счастливым, если он отстоит свое мнение, да, ну, неправильное, да, да. А? Не знаю, злорадствовать, не злорадствовать, но я не думаю, что... Ну, житейский пример, допустим, там вот жене понадобился ремонт, она скандалом заставила всех делать его, да? Получила, да. Радостно ей от этого?
Нет.
Я думаю, что радостно не будет никогда. Или муж настоял на каком-нибудь своем, там, допустим, вот нужно было машину ему на новую поменять, да? Он всех на хлеб и воду посадил и поменял на более новую модель современную, да?
Зато дружно ездит за грибами.
Ага, конечно. Конечно, посидев пару лет на хлебе и воде, да, никто с ним за грибами потом не поедет уже.
Нет, в чем радость? Радость все в том, вот ты кого-то сделал счастливым, и ты радуешься. От этого же радость.
Ну, это Божья радость. Это Божья радость. А если людям кажется, что радость в достижении целей, которые я себе поставил, да, потому что некоторые так думают, в том числе и христиане, что если я вот сделаю, ну, если я получу то, что я хочу, я буду счастливым, я буду радоваться, да? Но радоваться не получится, потому что если ты хочешь себе счастье на несчастье другого, да, то радости не получится никогда. И поэтому, ну, как бы сказать, вот особенно в Божьем царстве, особенно в Церкви Божьей. Вот, потому Павел здесь и говорит, что говорит, и вы поймите, что если я от вас отстану, да, если вы вдруг так скажете, что Павел больше к нам не лезет, мы тут сами себе господа, да, то радости от этого не будет никакой вам. Вот. Вот. Он говорит, если вы сделаете так, как я вас прошу, то тогда что? Я обрадуюсь, говорит, и что интересно, и вам радостно будет. Вот в чем дело. Поэтому как-то так. Да. Четвертый стих говорит, от великой скорби и стесненного сердца я писал вам со многими слезами, не для того, чтобы огорчить вас. Посмотрите, он говорит, от великой скорби и стесненного сердца я писал со многими слезами. То есть он очень сильно переживал. То есть он говорит, я писал вам эти все вещи неприятные. Почему? Потому что очень сильно переживал за вас. И в принципе дисциплинировать никому не интересно. И Павлу не интересно дисциплинировать. И мне как родителю, как отцу не интересно детей своих наказывать. И никому вообще, вообще никому нигде никогда не интересно конфликтовать. Ну, если у человека только там нету серьезного психического расстройства какого-нибудь. Вот. Но вообще, вообще, то есть, ну, вопрос дисциплины — это всегда вопрос болезненный очень, да. Это всегда нас огорчает, это всегда нас расстраивает, это всегда нас, ну, как бы сказать, нету такого человека на земле, я думаю, нормального, здорового, я имею в виду, душевно и духовно, чтобы вот ему просто удовольствие приносило всех строить. Нету. Просто всегда, всегда есть, ну, всегда есть это огорчение, всегда есть это расстройство, и лучше бы без него, да. Но вот, к сожалению, мир так устроен, да, и человеческая греховность, она такая, что вот приходится дисциплинировать. Нам приходится дисциплинировать своих детей, нам приходится дисциплинировать там, не знаю, там, своих каких-то там, ну, тех, кто нам подвластен, да, там, допустим, там, не знаю, там, внуков, может быть, там, или там, супругов, там, или еще кого-то, там, еще кого-то. То в итоге это, да, церкви, то есть, опять же, служителям, тем, кто подвластен им. То есть это радости особо и не приносит никому. Как Павел, что он говорит, я от стесненного, сердце стесненное, да, то есть, ну, как это сказать, сжимает, да, щемит душа, ноет. Сел, говорит, со многими, даже плакал, говорит, по этому поводу, говорит, да, и написал вам это послание. Не, ну, не потому, что вот я тут сижу и вот говорю, ты сюда, ты туда, ты так делай, так не делай, и так далее, и так далее. Это все очень тяжело. И не для того, чтобы, говорит, и цель моя была не просто, чтобы вас огорчить, а какая? Но чтобы вы познали любовь, которую я в избытке имею к вам. Чтобы вы познали любовь, которую я в избытке имею к вам. То есть, чтобы они, ну, на самом деле, видели, вот, но, к сожалению, вот, ну, наше вот это вмешательство в чужие жизни, нормальное, еще раз говорю, адекватное, оно имеет основанием любовь, да? Но вот теперь скажите мне, дисциплинируемый замечает эту любовь или нет? Когда вы дисциплинируемый, который, вот, ну, которому мы эту любовь проявляем в такой строгости, он замечает эту любовь или нет?
Сразу.
Сразу, а вот человек говорит, сразу однозначно нет. Вот человек опытный говорит. Да и все тоже должны понимать, что сразу на самом деле человек, ну, иногда вообще не замечает. А, ну, в лучших случаях, да, всегда это сразу человек этого не понимает. Почему? Потому что, ну, он же делает, потому что ему кажется, что это хорошо, да. Вот понравилась мне мачеха, вот и живу с ней, что вот такое, Бог есть любовь, это самое, и что тут такого, и кто тут у меня тут хочет ее отобрать, такую хорошую женщину, это самое, и так далее, там еще что-нибудь такое придумал себе, да, или там еще какие-то вещи, какая-то ерунда, то есть человека прилепилась, глупость к сердцу юноши написано, там прилепилась, да, Соломон советует даже радикальные меры, если кто помнит. Продолжение помните?
Исправительное.
Вот. Так вот, а кому оно нравится, это все исправительное, да? Поэтому нужно, ну, и ребенок, если вы помните, которых мы, ну, безумно любим, да, и когда мы их дисциплируем, обычно, ну, многие дети мне там говорили, ты меня не любишь, наказываешь, там, особенно маленькие. Повзрослели уже молчат, но они думают себе так вот. Наверное, ты меня не любишь, если так вот наказываешь. Да,
на самом деле, не совсем на вас, да, получается.
Конечно. Я к чему, что...
Если не любил бы, не трогал бы.
Конечно.
Да. Ты же делай, что хочешь.
Делай, что хочешь, иди отсюда, делай, что хочешь.
Идешь по себе, да?
Вот когда ребенок приходит, мама, побей меня, я в школе не слушалась.
Это же какой-то ребенок очень суда, гиперсознательный.
Побей меня, в школе была не послушалась.
Святее по порядку.
А
не всегда заходит, очень, ну, как бы не всем, а обычно мы говорим про обычно, есть конечно, исключение. Да, со взрослыми вообще тяжелый случай, потому что уже, так скажем, там, да, закостенел, да, немножко, так сказать, очерстел, как это сказать, обесчувствовал чуть-чуть, все взрослый человек бывает, и там до него вообще тяжело доходят какие-то вещи, в плане того, что, ну, какая-то любовь и так далее. Поэтому мы должны, ну, видеть в этом. Он говорит, и Павел говорит, пишет, я, говорит, ну, огорчал вас, да, не с целью, не было моей целью, чтобы просто вас огорчить, не было моей целью, чтобы вас просто расстроить, да. Он говорит, я бы хотел, чтобы вы в этом видели любовь какую-то, да, но, да, и исправились. Но если, я к чему, что очень тяжело людям за дисциплиной видеть любовь. Очень тяжело, потому что им кажется, что это вот ущемление их свобод, это вот ущемление их чувств каких-то, что это какая-то вот там непонимание его, или какая-то там, это как это сказать, такая вот диктатура тут, ну, у нас тут это самое, или там какая-нибудь там ущемление там прав и всяческих там этих самых, да, вмешательство в частную жизнь.
Я тебя люблю, поэтому я
Очень это звучит, как это сказать, неубедительно для многих, потому что они не понимают искренне, как такая хорошая вещь может ему навредить, да. Понимаете? Да. Да, это самое. Как такая хорошая, такая интересная вещь вот не может ему как-то навредить. Мы вот своим детям пытаемся объяснить, что компьютерные игры до добра не доводят, а не верят. Так же, ну, весело же, здорово, как сказать, там сидишь, удовольствие получаешь без конца.
Действительно, детям еще можно, допустим. Ну, поймет, не поймет, все равно будешь ругать, все равно будешь на... А с взрослыми как поступать? Ты же выбор не поставишь.
Ну, вот ты и беда, что... Да, вот. Потому Павел эти письма и пишет бесконечные, что они.
Друг другу нам писать письма. Я от брата сказала.
Ну, если говорить не получается, может, за писем дело дойдет.
Как вот можно, как они могут
Не очень понимаешь.
Ну,
если муж глава семьи и жена ведет себя неправильно, ему иногда мужу приходится. Вот я про это же, да. Вот я про это же, что доходит тяжело. Ну, твой не понимает, неправильно, если Писание, ну, если Писание говорит, не делай, а жена делает. Если это самое, может, что и муж может, имеет право сказать, что жена дорогая, ты не своим делом занята. Нет, причем тут платок?
Ага. Вообще не понимаю, о чем речь, в чем правильно и неправильно.
У меня не было таких.
Она вот все права. Вот все права оказалась. Как я могу быть не права? А, вот это интересно. Ну нет. Потому что с мужем нету этих самых особых шансов его дисциплины.
А у него со мной есть.
У него с тобой есть, да.
А я и так по струночке.
Вот и в том числе и в этом, да. Это самое. Поэтому, когда... То есть я имею в виду, что дисциплина подразумевает это, ну, как бы сказать, это то, что кто над тобой власть имеет, да? Если глава муж, да, то тогда он имеет право дисциплинировать своих подглавных, да? То есть это, соответственно, жену, там, детей и так далее. Если там жена, то она уже только мужа не дисциплинирует, и детей может дисциплинировать. Вот почему Павел пишет, что нельзя властвовать над мужем женщин. Если церкви, да, то тогда это служителя церкви, которые имеют право дисциплинировать тех же там мужей, там, еще кого-нибудь. Вот, поэтому все эти вот, ну, все эти вот...
То есть, если у меня проблемы, я должна прийти к пастырю, сказать, что помогите моему мужу дисциплинировать.
Ну,
его,
да.
Чтобы он не погиб.
Чтобы он не погиб, да, да, да.
А,
хорошо, поняла.
Ждите, видите.
Если твои, ну, как увещевания не помогают, ну, то есть когда ты говоришь, что дорогой муж, это, ну, в смысле, я вижу, что тут что-то неправильно, страдаю от этого, то тогда можно идти, обращаться за помощью, конечно.
А муж не может на жену жаловаться?
А? Ну, сначала с ней попытаться поговорить уже, чтобы она услышала, а если уж не слышит, тогда уже, тогда можно пожаловаться. Построче можно жаловаться всем на всех. Вот. Поэтому это самая профессия тяжелая такая. Поэтому нужно понимать, что мы дисциплинируем только тех, кто нам подвластен. Да? Это самое. И мы не можем дисциплинировать всех подряд. Да? То есть это самое. Кому вздумается. Вариант, когда кухарка может управлять государством, это не про церковь. То есть это про это самое. Про другое общество. Вот, поэтому так Господь определил. Так вот, значит, он говорит, да, что 4 стих мы читаем, что дисциплина вещь такая неприятная, но он говорит, я хочу, чтобы вы в этом увидели любовь. Я хочу, чтобы вы в этом увидели любовь. Потому что я говорю, ну, вот, мы говорили, да, что дети с трудом, но иногда видят, взрослым еще тяжелее на самом деле увидеть в этом любовь. Потому что им кажется, ну, в силу своего негативного опыта, потому что, к сожалению, с годами у нас копится опыт, и он в основном негативный. Да?
Ну, то есть,
когда нами пользуются, и когда нас там, ну, неправильно, ну, с нами неправильно обращаются, и так далее, и так далее. То есть, плюс еще добавляются, вот, хотя... свои амбиции какие-то, и тогда и гордость есть, и все такое, там какие-то механизмы защитные нарастают, что это самое, я тут в априори не могу быть ни в чем виноват или виновата, это самое, и так далее. То есть вот это все потом еще труднее, чем у детей, не позволяет взрослым видеть, что за дисциплиной часто стоит любовь. И что не просто хотят ущемить наши права каким-то образом, да, а хотят на самом деле, чтобы мы радовались. Да? Потому что, еще раз говорю, и радость не в том, чтобы достигнуть своей цели. Ну, получишь ты, что хотел, да, но там ценой, там, допустим, там, скандала, ценой там, разбитых отношений, ценой, там, я не знаю, там, изоляции одиночества, да, своего собственного. Но это тебе счастье даст? Нет. Потому что, ну, мы так устроены Богом, что можем что радостью можно делиться. И тогда она умножается. Да? И что скорбью можно делиться, и тогда она, ну, как бы уменьшается. А если ты это все решил один тащить, это очень тяжело. Часто для человека даже не посильно. Вот эти моменты. Поэтому радость одного, это, ну, такая, как это сказать, неполноценная радость. Да? А скорбь одного, это очень тяжелая скорбь. Вот, поэтому, как бы сказать, Бог призывает к тому, чтобы мы умели как это правильно реагировать, правильно смиряться и правильно, чтобы в итоге имели радость совместную, потому что это истинная радость. То есть, когда на самом деле все правильно сделано, всем радостно, вот заметьте, да? То есть, когда на самом деле, ну, люди делают все правильно, да, то радостно, да, вот когда, ну, жена это смиряется перед мужем, да, и слушает его. Это радостно и для мужа, и для жены. Для мужа очень радостно. Так как ни странно, и для жены тоже радостно. Кажется, что она должна там сильно огорчиться там и прям пострадать, но в итоге часто бывает, что она и радуется тому, что так сделала, да. Если дети послушались родителей, да, то это, естественно, самая радость для родителей, да, но потом, как ни удивительно, это радость для пострадавших детей тоже. Да, когда они, ну, как бы сказать, часто очень потом благодарят родителей и говорят, вот, спасибо тебе, мама, спасибо, папа, что тогда вот там запретил или отвадил, или, или еще что-нибудь там, там как-то так не позволил что-то делать то-то и то-то, да? И потом они это понимают, и потом очень благодарят родителей даже. Хотя в тот момент, когда их дисциплинировали, там было просто там, ну, как бы, просто море слез и просто трагедия жизни, и просто, может быть, там не знаю, что там такое. Просто страшно-страшно. Вот. Поэтому, как бы, когда все правильно сделано, по-божьему, я имею в виду правильно, да, то тогда в итоге это приносит радость всем, кто в этом процессе участвовал. И дисциплинирующему, и дисциплинируемому. И все в итоге радуются, да, о чем Павел и пишет в 4 стихе. Значит, дальше. Значит, он пишет, да, про мотивы, говорит, я, ну, хочу, чтобы вы увидели любовь в моих этих всех действиях. 5 стих. Если же кто, если же кого огорчил, то не меня огорчил. Но часто, чтобы, не сказать, моего и всех вас. Как-то тут переводчики много и всех вас. Как-то тут что-то переводчик у нас немножко
больше.
Я читаю новый перевод. Если же кто-то меня расстроил, то он расстроил не меня, но хотя бы отчасти, не хочу преувеличивать, всех вас. А, во как. То есть имеется в виду, что если, говорит, кто-то меня огорчил, да, вот это самое, своим вот этим поведением неправильным, да, то, ну, нужно понимать, что не только я один ну, в принципе, огорчен, да, но и по-нормальному, да, вы все тоже должны быть огорчены. Потому что у них была ненормальная ситуация. То есть Павел огорчился, видя, ну, такие безобразия. А написано, они радовались и говорили, о, как у нас, какая у нас любовь, тут свобода. Любит, кто хочет, кого хочет, да? Делает, кто хочет, что хочет. И вот прямо у нас такая свобода, свобода. И радовались этой свободе, вот как дети малые, да? И Павел говорит, вы что, начали уже царствовать, что ли, без нас? Или как, что тут с вами происходит? И так далее. Поэтому он говорит, если же кто огорчил, то не меня огорчил, но частью, чтобы не сказать много и всех вас. И это самое, для того довольно всего наказания от многих. Вот. И потом еще раз новый перевод. Довольно будет с него наказание, которое он понес от большинства. Как? Какое-то наказание от большинства. Что там Павел писал по поводу этого человека? Говорит, и, ну, выдворите его из вашей среды. То есть, ну, как бы сказать, не принимайте его за своего, ну, как бы реагируйте правильно. То есть не то, что, ой, брат, как мы тебя любим, как мы тебя соскучили, как там ты, у тебя там мачеха твоя там, ну, в смысле, поживает, как вы живете, душа в душу, как у вас семеечка, там, детей не планируете, да? Потому что это, ну, как это сказать, не кощунство, это больное, это самое, а? Это извращенная любовь такая, так, как будто бы такая вот слюнявая такая, как будто бы такая вот благообразная, но это не, ну, как бы сказать, потому что неправильно, да, потому он и говорит, пишет, если брат, будучи там блудником, будучи там вором, там, или будучи пьяницей, да, ведет себя так, и вот приходит, и его прям наблизывают все, да, какой ты вот, как вот мы по тебе тут это самое, и так далее, и так далее.
Как мы рады тебя видеть.
Как мы рады тебя видеть, блин, вот это самое, прям как мы без тебя тут жили, не знали.
Спасибо, что пришел.
Спасибо, что пришел, вот наконец-то соблаговолил, порадовал нас там, и так далее, и так далее. Это, ну, очень нездоровая, неправильная, неверная, небиблейская позиция, понимаете? То есть, когда это самое, ну, как бы...
Так он же огорчится еще больше. Махнет рукой и пойдет. А как может быть, встанет?
Так вот, не может быть, а Павел, ну, Павел пишет как надо. Он говорит, я, говорит, огорчил. Почему? Потому что если останется, то это превращается уже в Бог знает во что. То есть, не Бог знает, а, извините, не хочу, другое слово. Неизвестно во что. Это не церковь, понимаете? Это уже какое-то общество, которое не ясно чего и где. Да? Очень толерантная, до безобразия толерантная. Так же, как огорчительно, если приходит в собрание там грешник, да, ну, я имею в виду не просто с улицы, а отступник, да, и все кидаются там на него обнимать, там целовать, ой, как мы типа тебя соскучились и так далее, и так далее. И хотя он и не думает каяться, то есть он даже, что называется, ни словом, ни духом туда, ни в одном глазу в этом покаянии, да, или там, или под шофе, или в блуде, или в этом самом там, там, или в злоречии каком-то, да, и все так кидаются проявлять любовь свою к нему, или, ну, извините, не все, а некоторые кидаются проявлять любовь к нему, да, это очень неправильно, это не по-божьему. Это вот, ну, на самом деле огорчительно, да, потому и Павел говорит, ну, наверное, здесь тоже не все, но большинство, он говорит, большинство среагировало правильно, да, он говорит, меня огорчил этот человек, но, говорит, и скажу, и многих вас, да, и люди, которые потом услышали Павла, они подумали, Господи, так мы правда, что мы, как мы живем, то есть, что это за собрание, да, если вот у нас такой блуд происходит внутри собрания, и мы довольны, и никто ничего, да, и многие, на самом деле, тоже, как и Павел, огорчились, и многие, как и Павел, начали реагировать правильно, да, и он говорит, в чем было наказание, в том, что, говорит, а, как это сказать, обозначьте это все, что это неправильно, да, то есть, извергните развращенного из вашей среды, то есть, удалите его из вашего общения, не надо его там облизывать, когда увидите от радости, не надо там с ним, ну, как бы сказать, вести духовные разговоры, про то, какое, ну, про то, как Бог всех
заодно.
И душевное заодно, про то, как Бог всех любит и так далее, понимаете? То есть он говорит, чтобы этот человек почувствовал осуждение. Почему? Потому что он, ну,
ушел и больше не вернулся.
Не ушел и больше не вернулся. А чтобы он на самом деле понял, что в его жизни неправильное что-то происходит, потому что ему кажется, как и тому ребенку возле компьютера, что все хорошо, понимаете? Весело же. Весело и ладно, понимаете, вот эта философия таких вот людей. Весело, как вот у Незнайки такое было, да, весело и ладно. То есть, все, нормально же, я же хорошо себя чувствую. Мачеха такая опытная женщина, да, или красивая там, не знаю, и так далее. Там. Или там эти игры там настолько увлекательные, там. Или там еще что-нибудь такое, там, вот, ну, как сказать. Нашел любовь всей своей жизни там, или нашел утешение, извините меня. Вы знаете, как тяжело жить, вот без чтобы не принять, как это, обезболивающее для души. И вот это вот все, ну, как бы, вот это вот все, оно создает иллюзию у человека, что все. А если еще эту иллюзию поддерживают окружающие люди и говорят, да, да, все нормально, то есть, ну, замечательно там, ну, как бы сказать, все хорошо у тебя.
А если этот человек осознал его?
Тогда он должен объявить о своем сознании. Это называется покаяние.
Ну, ему обязательно передо мной
каяться. Он должен обозначить не перед тобой. Он покаялся перед Богом, но он перед тобой. Да,
перед Богом.
Он покаялся.
Я просто не знаю.
Ты об этом не знаешь.
Я вижу церкви,
да.
Но меня не приветствовать.
Но этот человек, если он на самом деле покаялся перед Богом, он должен сказать об этом. Тебе, чтобы ты знал. Ты же не Бог, чтобы знать, покаялся он или нет. И я не Бог.
А человечески, если он оставил этот грех и вернулся в церковь,
да.
Это просто говорит о том, что он не живет этой жизнью. Он оставил этот жизнь, естественно, ну я так думаю, он покаялся и вернулся в церковь.
Если он покаялся и вернулся, ему не составит труда сказать об этом всем. Понимаете? Потому что это нормально. То есть я не Бог, и ты не Бог. Мы никто не знаем, что в сердце человеческом творится. Пока он не скажет об этом. То есть, братья и сестры, я не хочу так жить, я не буду так жить. Я, ну, как бы, я говорю об этом вам, чтобы вы знали. Да? И это свет. Это свет. А если он пришел и тихо сел, я ж не знаю, каялся он, не каялся. Для меня большая радость, если на самом деле вот человек выходит перед собранием и говорит, братья и сестры, я хочу жить правильно. Это тогда, на самом деле, для меня большая радость. То, что я увидел в собрании его лицо, да, для меня, в принципе, ни о чем не говорит. Я достаточно, извините, холодно отношусь к таким вот появлениям. То есть, ну, не к тому, что если он, ну, так вот, появился, исчез, появился. И для меня, ну, не совсем понятно, вот, ну, очень бурные такие реакции, когда вот, ну, просто вот человек появился, непонятно зачем. То есть, я не знаю, денег занять у кого-то, вот.
Потому что он думал, в следующий раз покаюсь. Если пастор подойдет вот сейчас с улыбкой, обнимется, и уже в следующий раз я покаюсь.
В следующий раз покаюсь. Да можно, без проблем.
Разница какой? Если человек, ну, считай, год, два, три раза выходит также вперед и кается, что он грешил. И буквально через полгода опять то же самое. Опять. Как можно радоваться этому человеку? Скажите мне, пожалуйста.
Ну, я радуюсь, я не знаю, кто это.
А я немножко наоборот. Увидя его, этого человека, я также радовался. Хотя бы он не вышел, не покаялся. Но ты говоришь, немножко я не такой. Я немножко другой. Я уже притыкаюсь к тому брату или сестру, который очень часто выходит и кается. И дальше вновь опять поступает.
Ну, видишь, Писание это говорит... Нет, Писание говорит, да. Сколько раз прощать брату. Да. Он, да. Если он говорит «каюсь», то если он говорит «каюсь» написано, да, то тогда он говорит не 7 раз, а даже больше, там, 7 раз по 70 предлагается простить такому человеку. Если он говорит «каюсь», да, если он не кается, если он просто пришел и, так сказать, осчастливил нас своим присутствием, да, то, ну, для меня вот, ну, такие люди не радуют, честно говоря. Для меня вот лучше вот, хоть он каждое воскресенье выходит и кается человек, я буду радоваться.
Сколько мне радует, честно, а мне наоборот. Я не знаю, хотя ты правильно говоришь, Виктор, но мне наоборот. Если человек 1, 2, 3, какая-то привычка уже нашел, я не знаю, какой из них пройти покаяться.
Карен, это просто слабость.
Не знаю, смысл есть всегда. То есть, если человек пытается что-то с этим делать, исповедовать и так далее. Есть, ну, мы же люди с вами, как это сказать, Божьи, во-первых, да, и мы видим, насколько тут можно, ну, насколько это все, да, там, искренне, неискренне, правда, неправда. Плюс еще Господь над всем этим есть. То есть человек, который, ну, каждый, ну, скажем так, без, как это, если он лукавит, то тогда лукавство это вылезет боком ему.
Согласен, я с тобой согласен. Не знаю почему, просто я такой. Я даже этому человеку не спрашивал, ничего раз говорил. А ты покаялся, кто пришел? Я просто был рад, что он вернулся в это, допустим.
Он не вернулся. Да. Он вернется в церковь, когда он обозначит свою позицию. Он просто зашел сюда. Я не знаю, говорю, зашел зачем, неизвестно. Извините меня, один человек сюда зашел, украл и ушел. Бывший брат, понимаете? Бывший брат. Он сюда зашел, поднялся на собрание, здорово так. Ему нужно было деньги на его грех. Он зашел, пошарился тут, вытащил, что ему надо, пошел, продал, все. И опять пришел в следующее воскресенье.
А мы радуемся.
Брат вернулся. Нужно понимать, да, что в основе, да, вот нашей дисциплины, я еще раз говорю, должно сердце в первую очередь работать. То есть это вот основная мысль, которую я хочу, чтобы у вас как-то она зацепилась. Не, как это сказать, избегайте, пожалуйста, механизмов. Потому что они всегда, это искушение, они всегда легче, за них легче прятаться. За них легче, как это сказать, они нас оберегают, как бы. Но то, что они нас оберегают, это плохая для нас услуга. Потому что они делают нас бездушными, и они делают процесс бездушным.
Но они вообще надмевают.
Они делают процесс бездушным. То есть, когда из этих вот бездушных отношений никакой любви уже не будет. Понимаете? Боли не будет, но и любви тоже не будет. Вот и все. Поэтому, когда Павел пишет, если мы с него пример берем, да, а он берет пример от Христа, то он говорит, что в его дисциплинировании, да, кого-то, да, было его сердце, были его слезы, были его переживания за кого-то, да. То есть он не создавал механизм, как делают сегодня многие христиане, подражая этому миру. Потому что, говорю, это в мире так делается, да. Если бы люди имели сердце и совесть, не надо было ни судов, ни нотариусов, ни полиции. Ничего. Люди бы способны были бы сами разобраться в своих проблемах. Да? Или нет?
Да.
Но так как они не хотят иметь ни совести, ни сердца, то нужно вот эти вспомогательные механизмы. Христиане из церковной дисциплины могут сделать такие же механизмы. Если они не захотят иметь сердце и совесть. А почему не захотят? Потому что в мире не хотят. Это болезненно. Это страдание, это переживание. Это труд душевный, очень серьезный. И это все очень опасно, если за ними начать прятаться. Потому что это убьет любовь нашу, и мы превратимся в таких вот религиозных болванчиков, которые делают что-то праведно, но благочестие, как это, имеющий вид благочестия, но силы его отвергшиеся. Вот и все.
Может быть, правильно, встретив его в собрании или не собрание, сказать, брат или сестра, ну ты понимаешь, на каком ты пути, где ты?
Да?
Как ты смотришь?
Если ваша любовь в этом,
да.
Скажите так. Если ваша любовь там в этом самом там. Ну...
Мне кажется, ты идешь по широкому пути погибель. А ты как смотришь?
Да.
Может быть, он задумается. Может.
Если вы, отец, говорите на самом деле, переживая за этого человека, да. то это может его коснуться. Может другие какие-то слова, я не знаю. Главное, чтобы ваша внутренность, да, не была равнодушна к этому человеку и не была, ну, как бы сказать, ожесточена против этого человека. И тогда это сработает. Ну, какие бы слова вы ни сказали, наверное, от сердца, если вы скажете что-то, то, наверное, этот человек может услышать, а может и не услышать. Это,
ну, да.
Это его... А? Если вовлекается все больше широкий круг в это дело, и если церковь вовлечена, и человек не реагирует на церковное вразумление, тогда он говорит, это просто, ну, удаляется человек, объявляется о том, что он не брат и все. Но это, я еще раз говорю, это достаточно болезненная штучка. Это не так вот просто, что там я сказал, а вот сказал, пусть пастор скажет, и мы уже все, больше с ним не общаемся. Это не так просто, ребята.
Мне кажется, он же работает с этим человеком. Может, ему надо время?
Не знаю. Может, время. Время всем надо, кстати. Не ему, а всем, извините меня. Хорошо, ладно, мы дочитаем это место в отношении этого человека, да? Так что, говорит, довольно, что для сего наказание от многих, то есть, ну, от большинства, то есть большинство все-таки среагировало на письмо Павла правильно, и этого человека, как бы сказать, ну, перестали воспринимать неправильно, да, и стали воспринимать его как погибающего. Так что, значит, 7 стих. Так что вам лучше уже простить его и утешить, дабы он не был поглощен чрезмерной печалью. Вот. И потому, говорит, прошу вас оказать ему любовь. То есть видно, что это человек, который вот, ну, жил неправильно, он покаялся. Да, и он говорит, что, говорит, все, ну, достаточно, если он, ну, на самом деле уже, чтобы, простите, надо принять его, потому что иначе это самое. 9 стих. Ибо я для того и писал, чтобы узнать на опыте, во всем ли вы послушны. А, значит, для того, говорит, я вам писал, чтобы знать на опыте, во всем ли вы послушны. И он говорит, я, помните, да, что он писал? Я отсутствую духом, то есть телом но присутствую духом, как бы вместе с вами в общем собрании объявите, да, пытаться это не возмождение плоти такого человека. Так вот.
Так выходит, что он оставался при своем мнении, что уже сразу радикальные такие меры все-таки...
Получается, да. Да. Получается, что да. И а кого вы в чем прощаете, того и я. Ибо и я, если в чем простил кого, простил для вас от лица Христова. Чтобы не сделал нам ущерба сатана, ибо нам не безызвестны его умыслы. Просто в отношении, вот, чтобы не сделал нам ущерба сатана, да, в чем ущерб может быть сатаны в данном случае? Да, вот я уже говорил об этом, да, что в этой вот борьбе за святость, за правду, за еще что-то, мы можем потерять любовь. То, что произошло с Ефесской церковью, и мы читаем книги Откровения, да, что Господь упрекает ее. Он говорит, ты много чего правильно делаешь. Да? Лжеапостолов разоблачил, Николаитов там дела ненавидишь, там трудился для ради имени моего и не изнемогал. И все такое, и все такое. Но говорит, смотрите, что произошло. Он говорит, в этой вот борьбе, да, ожесточились люди. И они уже, ну, как сказать, любовь потеряли. Да? И он говорит, если, говорит, так останешься в таком состоянии, то светильник твой не сдвинется. То есть ты уже не будешь светом. Ты уже не сможешь выполнять то служение, которому я тебя призвал.
Будешь карающей инстанцией.
Да, ты будешь уже где-то там, ну, я удалю твой светильник. Ты не стала, да, то есть будешь где-нибудь коптить под лавкой. Поэтому нужно понимать, что вот в этом вот, ну, как бы в этой вот борьбе, да, что, ну, на самом деле, любовь, она как бы главная. Да, и если мы увлечемся борьбой за правое дело, то можем потерять в этой борьбе отношения, в любви которые. Потому что можно очень быстро скатиться на то, что видеть во всех только плохое, и, извините меня, в каждом человеке это найдется, и во мне, и в вас. И, как это сказать, в этом рвении можно дойти до такого состояния, что от церкви ничего не останется. Что начнем друг друга, как вот Галатам написано,
только следить друг за другом.
Да, что все будут друг за другом там сидеть, друг друга там стражить, и в итоге получится та ситуация, в которой в Галатам вы друг друга вот угрызаете и съедаете. И говорит, берегите, чтобы не быть истребленными друг другу. Да? Вот об этой, я думаю, опасности пишет апостол Павел, когда говорит, что чтобы не сделал нам ущерба сатана, потому что нам не безызвестны его замыслы. Потому что, ну, как бы, вот такой вот один из сценариев, да, мы с вами видели в послании Галатам, и вот я в послании Ефесской церкви, об этом тоже в книге Откровения написано. Потому что, я еще раз, это очень-очень тоже легко. Потому что когда вот такая атмосфера там подозрительности, там непримиримости, там под это самое, какого-то там такой букве такой очень строгой, то есть когда вот эти механизмы включились уже, да, сердце выключилось, механизмы включились, любовь потерялась, тогда, говорит, начинается, а именно так и происходит. То есть когда сердце теряется, включаются механизмы какие-то. Заменяются механизмами, какой-то там уставом, церковной дисциплиной, там еще какими-то вещами, там каким-то и так далее. Там. И в итоге начинается вот это вот угрызение и съедение, как в Галатах, потому что жизнь под законом, она такая. И он говорит, вы рискуете просто быть истребленными. Вообще. Вот как-то так. Ну и тут маленький кусочек, я думаю, что, может быть, вы потерпите еще некоторое время, да? И он пишет, придя в Троаду для благовествования о Христе, хоть мне и отверсто было дверь Господом, я не имел покоя духу моему, потому что не нашел там брата моего Тита. Но, простившись с ними, я пошел в Македонию. Так, но благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе, и благоухание познания себе распространяет нам во всяком месте. Ибо мы Христово благоухание Богу в спасении и спасающих и погибающих. То есть он говорит, что когда мы благовествуем, да, то люди нас по-разному воспринимают. Да, но мы, как бы сказать, являем, ну, какую-то позицию свою. Да, в своем благовестии. И для одних, в 16 стихе читаем, для одних запах смертоносный на смерть. Почему? Для кого? Для отвергающих. Потому что мы, для тех, кто отвергает, они видят, да, они видят по нашим делам, они видят по нашим поступкам, что мы живем, как будто бы есть суд Божий. Да? И мы проповедуем об этом. И мы читаем в Деяниях апостолов, помните, Павел проповедует перед царем, по-моему, каким-то иудейским, и он говорит, или там, когда он был в этом, в Кесарии, содержался 2 года под стражей, он проповедовал всем вот этим самым, и там один отрывок, я уже не помню, кому он говорит, если честно, помню четко, что он говорит, Павел говорил о правде, о воздержании, о суде вечном, и, говорит, привел вот этого вот правителя, говорит, в ужас. И он попросил его удалиться. Феликса, да? Феликса, значит, да, и он попросил его удалиться, да, попросил удалиться, говорит, другой раз послушай. Вот, почему? Потому что если ты говоришь истину, да, если ты живешь по этой истине, то тогда люди, которые отвергают эту истину, ну, вот, в мире таких полно, они говорят, ай, Бога нет. Ай, помрем, черви сидят. А когда ты живешь так, как будто бы за червей-то, как это, червям еще не кончится, да, и говоришь о том, что будет суд Божий, Неважно, веришь ты в это или не веришь, потому что я так живу. Да, и что смерть это не смерть, а всего лишь это самое. Вот я в этом, в это самое. На похороны, когда пригласили вот нас тогда, я тогда проповедовал, просто вот гроб, человек, да, в гробу, да, я говорил, что это не конец, что это всего лишь этап жизни человека, важно к нему быть готовым. И я видел разные реакции людей. То есть есть были люди, которые, ну, адекватно это воспринимали, и, ну, по крайней мере, были, которые, ну, ну уже так не кричали там, да, ерунда, то есть, но фыркали тихонечко, так, ну, в сторонке стояли. Это самое. И вот это вот, ну, как сказать, и, вот это вот разное восприятие людьми, да? То есть почему? Потому что для одних, говорят, это запах смертоносный смерти, и они, и такие нас не любят очень. Потому что ты разрушаешь их иллюзию, ну, как уютную и как это сказать, в которой они себя успокаивают, они там прячутся. Это норка у них такая, безопасная, темненькая, сыренькая, вонюченькая, но безопасная для них. Им кажется, что она там, ну, как бы, что там можно отсидеться, и никто тебя там не найдет. А вы их оттуда выковыриваете светом. И это очень им не нравится. Они пищат, они ругаются, они это самое очень-очень расстраиваются от этого всего. И как вот Петр тут благовествовал одному товарищу, он, как он там пошел, мотая головой, что лучше ты этого не слышал.
И зачем мне это было слышать?
Да, вот. То есть человек шел где-то по своим делам, Петр остановил, рассказал ему о правду, о спасении, о суде вечном, да? Человек расстроился сильно. Почему? Потому что, и зачем мне это было слышать? То есть жил себе спокойно, и горе не знал. Тут страшновато стало человеку. И это самое... А для других мы запах живительный на жизнь. Это для кого? Для тех, кто покоряется Евангелию. Да? Почему? Потому что это их утверждает на их пути, это их дает возможность ну, твердо идти по этому пути. И говорит, и кто способен, ну и такой вопрос, и кто, говорит, способен к этому? Ну, имеется в виду кто? Бог. Да, наверное? Или нет? Да. То есть кто способен сделать нас такими? Только один Господь. Да? То есть и наша, ну, как бы сказать, потому что это не потому, что мы такие крутые, не потому, что вот мы так живем, не потому, что мы такие там правильные. Нет, это Господь. Господь, который дал милость нам так жить, Господь, который подтверждает слова эти, которые мы говорим там своей правдой и так далее, своим духом. Кто способен к этому? Говорит, ибо мы, вот значит, обратите внимание, 17 стих, мы закончим. Ибо, говорит, мы не повреждаем Слово Божие, как многие, но проповедуем искренне, как от Бога, перед Богом и во Христе. Глядите, такая интересная вещь, мне как-то вот читал, как-то очень сильно бросило в глаза. Ибо, говорит, мы не повреждаем Слово Божие, как многие. Понимаете? То есть даже во времена Павла, даже во времена Первоапостольской Церкви, огромное количество людей начало повреждать Слово Божие. Зачем? Потому что, да, потому что не хотели его, ну, как бы сказать, исполнять. Да. Почему? Потому что не хотели его исполнять. Умные образованные греки говорили, что нет воскресения. Почему? Потому что это же нонсенс, это ненаучно. Это не по Сократу, это не по Платону, это не по этому самому, там, не по нашим святым философам. Да? Какие-то бессовестные грешники говорили, что умножается грех, умножается и благодать. Так может быть, так что-то там мы тут стараемся не грешить. Наоборот, чем больше грешим, больше благодати. А благодать наша все. Поэтому, ну, как сказать, не надо себе ничем отказывать. Были такие. Были разные очень люди, как и сегодня есть огромное количество людей, которые, ну, которые вот постоянно что-то, как сказать, что-то додумывают, да, это самое, опять же, не желая меняться, и вот тут Литву начали сейчас вот в церкви пришли очередные такие там книжки, там мне прислали, взяли сюда, какого-то там корейского этого самого, я почитал, ну, как сказать, человек типа пастор, человек типа как бы претендует на Божье откровение, но я его почитал, ну, как я понимаю, что если человек толкует Слово Божье, должна какая-то ясность появляться. Да? Вот ты читал, не понимал, а тут прочитал и понял. Ну, в смысле, он показал тебе это слово и понял, да? Я его почитал, мне еще... Он еще больше запутал. То есть, это самое, ну, у него, ну, как не ясность, а как это, а туман такой начинает в голове образовываться, да? Такая туманность, туманная туманность, да? Некоторые путают это с глубиной. Вот это самое, что вот такая глубина, что ж, помоги. Ну, я привык, ну, как, я умею работать с текстом, вроде как будто бы научился, слава Богу, да, то есть если в тексте есть какой-то смысл, я его найду, да, но если его там очень много, то мозги начинают как-то плыть понемножку, понимаете? Почему? Потому что, ну, вот и это самое, а написано 250 книг написал человек, понимаете? 250 книг написал. Это, я говорю, так Библию читать не надо. Некогда. Потому что 250 книг в руках прочитаешь, в Библии 66.
Да.
А у него 250. Представляете? То есть, и когда Библию читать? То есть, нужно читать и читать и читать. То есть, в Библии 66, у него 250, так это, посчитайте, во сколько раз больше.
Когда он ее читал, написал, значит, это труднее.
Да.
Вообще, получается, и читал.
Вот. И поэтому я убежден, что большинство абсолютно христианской литературы рассчитано на аудиторию, которая не хотят читать Библию. То есть люди прочитали Библию, она им не понравилась. И они начинают искать, вот, ну, как это сказать, не легких ответов, а, ну, как сказать, ну, мне не нравится, что здесь написано, а как это по-другому еще можно понимать? Как это понимать по-другому, да, поглыбже, да. Или поширше, да, пожалуйста, объясните. И на такую аудиторию находятся свои, как на спрос, вот такое, находится свое предложение. Есть свои служители, которые говорят, что Библия это слишком, ну, сложная, или наоборот, Библия слишком просто. Я вам объясню вот истину наистиннейшую, поглубже и поширше, как вы просили. И вот эти люди, они вместо Библии читают вот эти вот околохристианские издания, да, опусы вот эти вот без конца, и вот ищут там без конца глубины, ширшины, и вот, и как бы сказать, и о них написано вечно учащиеся и не могущие достигнуть познания истины. Почему? Потому что процесс обучения заменил им, в принципе, истину. И эти люди прыгают с учения на учение. Вот им дали одно учение, они за несколько лет вот учатся, постигают там какого-нибудь там одного учителя. Да? Потом вроде бы там надоело, плюнули, кинулись на другого. И там начинают другого штудировать. И так и без конца. Вот, ну, а чтобы Библию почитать, вот даже в голову не приходит. Почему? Потому что зачитали, не понравилось. Вот и все. Поэтому в 17 стихе, обратите внимание, он говорит, мы почему такие? Почему мы для одних жизнь несем, а для других осуждение несем? Да, почему? Почему? Потому что мы не искажаем истину. Мы не искажаем Слово Божие, говорит, как многие, но проповедуем искренне, говорит, как от Бога, перед Богом и во Христе. То есть мы не лепим своего, да, потому что вот эти вот все учителя, вот в том числе вот тот, который пришел, там какой-то вот кусочек из Писания, и он весь облеплен какими-то логическими, какими-то выводами логическими, какими-то там умозаключениями его, какими-то там предположениями и так далее, и так далее. Вроде бы ясный кусок, да, но вот облепленный вот этой вот ерундой, он становится туманным, для некоторых глубоким. Понимаете? И как бы для некоторых это нравится. Кстати, если нравится, это уже как тревожный симптом. Да, это уже беда. Если это нравится, если около христианской литературы нравится больше, чем Библия, это уже беда. Потому что, ну, если уж совсем непонятно, можно поискать, что там пишет один, что-то другой, и может Господь поможет понять, про что там написано. Но если тут неинтересно, а там очень интересно, то это уже беда, извините. Поэтому, и кстати, вот и такие люди, да, они не, как это сказать, ни рыба, ни мясо. Да? Вот они для этого мира совершенно безопасны, безвредны, пресны, безвкусны. Да? То есть они вот сидят в своих каких-то там фантазиях, предположениях, и не для этих запах смертельный, да? И не для этих запах живительный. То есть они никому не интересны, никому не нужны, по большому счету, кроме самих себя. Ну, вот есть такой узкий круг, который вот такой вот, он может быть большой достаточно, там даже могут быть там тысячи, а то миллионы вовлечены в этот узкий круг, но на мир он никаким образом не влияет, к сожалению. Да? Почему? Потому что на мир влияет только что? Люди, которые не повреждают Слово Божие. На мир влияет только то, что не повреждает Слово Божие. И если ты не повреждаешь Слово Божие, то тогда для грешников ты будешь запахом смертоносным и пугающим, и тебя за это будут гнать, а для смиренных ты будешь запахом живительным. Они тебя будут любить и радоваться твоему присутствию, твоему служению. Вот и все. Как-то так.